Люди, которые вам интересны. В программе Виталия Ушканова «Персона грата».
Друзья мои, я приветствую всех, кто слушает сейчас Радио России. Хоть и говорят старые картежники, что новичкам всегда везет, все же надо признать, что в большинстве случаев профессионал в серьезных финансовых вопросах способен дать любителям немалую фору. А уж в нашей стране, где финансовая грамотность низкая, а опыт управления своими деньгами минимальный, эта проблема особенно актуальна. Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Илья Кочетков, желанная персона нашей студии. Илья Александрович, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И давайте мы именно начнем с этой темы, с финансовой грамотности. Первым шагом к ней можно считать избавление от старой привычки хранить наличные деньги в чулке и приобретение новой привычки размещать средства на банковском депозите. Но, согласитесь, многие из наших граждан этот шаг сделали и дальше продвинуться просто не в состоянии. Они не могут выбрать грамотно кредитное учреждение, они не могут распознать подводные камни в том договоре, который им дают подписать банки, и они не знают, где и как этому можно научиться. Ваша служба занимается финансовым просвещением?
Спасибо большое. Вы знаете, мне кажется, очень важный и интересный вопрос. Состоялось большое мероприятие. Это был форум на Московской бирже, на котором в том числе выступал председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Схимзадовна Набиуллина, которая очень четко и точно подметила то, что на сегодняшний день в России сформировалась полноценная культура потребления, которая по своим стандартам ничуть не уступает западной, но при этом полностью отсутствует культура сбережений, к сожалению, в нашей стране, в отличие от передовых европейских стран. На сегодняшний день, как вы правильно сказали, население предпочитает держать денежные средства либо в наличном виде, либо, в лучшем случае, в депозитах в кредитных организациях, а даже если мы вернемся к наличным, то, скорее всего, даже еще и в иностранной валюте, а не в российских рублях.
Что Центробанку, конечно, не нравится.
Вы знаете, я еще раз процитирую еще одного председателя Центрального банка Российской Федерации Виктора Владимировича Геращенко, при котором мне также довелось поработать, который говорил о том, что, покупая иностранную валюту, каждый раз мы должны помнить о том, что мы кредитуем иностранную экономику. Об этом также не стоит забывать. И вы знаете, да, действительно, немногим больше, чем год назад, 3 марта 2014 года, в Центральном банке Российской Федерации была сформирована служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. Основной функционал службы, он все-таки связан с защитой прав как потребителей услуг, так и инвесторов. Но мы всецело разделяем ту точку зрения, что финансовая грамотность, она является первым этапом защиты. Защитой от самого себя, защитой от того, чтобы вы приняли какое-то неверное финансовое решение, защитой от того, чтобы вы отнесли деньги за железную дверь, на которой написано, что вам будут выплачивать 500% в год, а на следующий день удивили, что эта железная дверь закрыта и никогда уже больше не откроется. И прочее, прочее, прочее. Поэтому действительно финансовая грамотность – это вещь очень важная, очень актуальная. Как раз я приехал к вам с проектного совета, где был утвержден совершенно новый для Центрального банка проект. Ранее таких вещей в Центральном банке не было никогда. Это проект по внедрению урока по финансовой грамотности в школах. Наша целевая аудитория, как мы считаем, это 9-11 классы. Пока мы сконцентрированы на 9 классах, и на сегодняшний день даже подготовлен проект учебника. Ведутся постоянные деловые переговоры с Министерством образования по внедрению этого учебника. Мы плотным образом взаимодействуем с Министерством финансов, у которых тоже есть проекты по повышению финансовой грамотности. И мы надеемся, что вот внедрение такого учебника это станет ключевой такой вехой, ключевой реперной точкой для того, чтобы население страны повысило свою финансовую грамотность. Мы достигли таки уровня такого серьезного финансового просвещения. Позвольте еще один момент заключительный сказать, отвечая на ваш вопрос. Замечательная мысль, не моя. Финансово грамотное население можно воспитать лет через 10, а вот финансово-культурное поколение можно создать уже, когда родятся их дети. Вот приблизительно как мы себе это видим.
Работа вот в 9 классе, в 11 классе – это, так сказать, работа на будущее. А те люди, которые школу закончили давно, которые уже на пенсии, с ними что делать? Их можно чему-то научить?
Можно и нужно их, несомненно, учить. Вообще наша концепция по повышению финансовой грамотности населения, она сводится к тому, что мы должны создать новый класс. Новый класс разборчивого потребителя, который способен на компетентный выбор. И мы в рамках выполнения этой стратегической задачи сегментируем население на разные, в том числе возрастные группы. И возрастные, и социальные группы. Несомненно, серьезного внимания заслуживают и пенсионеры, которые сейчас зачастую оказываются в тяжелой ситуации. Мы это видим, исходя из тех жалоб, которые поступают в службу по защите прав потребителей. Это население среднего возраста, наиболее активное с финансовой точки зрения населения, которое также оказывается в неприятных ситуациях. Для каждого из этих сегментов разрабатываются отдельные программы. Что было сделано, в частности, в 2014 году? Я не буду перечислять все мероприятия, я скажу коротко. В 2014 году силами Центрального банка Российской Федерации было проведено более 600 мероприятий по всей стране, направленных на повышение финансовой грамотности населения. Это и общение со школьниками, это и общение с вузами, это и общение с трудовыми коллективами, это и общение с пенсионерами. Кроме этого, на нашем сленге называется агитпоезда Троцкого, когда по результатам анализа тех жалоб, которые мы получаем, мы видим в том, что в каком-то территориальном подразделении вспыхивает какой-то конкретный пожар, какая-то конкретная беда. Вот в этом случае, поскольку Центральный банк очень широко представлен на территории всей страны и имея на этой территории своих представителей, для них формируются определенные задания, для них формируется определенный набор методических материалов, и с этими методическими материалами люди идут и общаются с самой уязвимой частью населения. Ну, именно там, где рискоориентированный такой подход, если можно сказать, то есть тушим там, где наиболее жарко. Я не могу не сказать о таком мероприятии, которое мы в 2014 году провели. Это неделя финансовой грамотности, она у нас прошла в Крыму. Неделя финансовой грамотности охватила 5 крупнейших городов Крыма. Охват населения, с которым нам удалось пообщаться, нам это не только сотрудникам Центрального банка, были представители и вузов, и представители были студенческой, наиболее активной части студенчества. Охват аудитории составил где-то порядка 5000 человек.
С людьми сложно говорить? Банкирам, которые привыкли иметь дело с цифрами и финансами.
Вы знаете, несомненно, на общение с людьми мы выделяем все-таки наиболее подготовленную часть сотрудников Центрального банка. Почему? Потому что мы осознаем, что для каждого слоя населения нужны свои спикеры. Со школьниками удобнее всего общаться с студентами, то есть тем, кто недавно еще сами были школьниками. С пенсионерами, несомненно, также необходимо общаться тем людям, которые по возрасту, по социальному положению также максимально приближены к тем людям, с которыми они общаются. Иначе просто мы рискуем быть неуслышанными.
Персона грата. Досье.
Кочетков Илья Александрович, руководитель службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. Родился 11 ноября 1970 года в столице. Окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова и аспирантуру Академического института экономики. Работал в департаменте финансового мониторинга Центробанка, возглавлял службу финансового мониторинга Россельхозбанка. В 2014-м вернулся в Банк России, где возглавил службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, председатель Совета Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Женат, отец 4 детей. До недавнего времени Илья Кочетков увлекался горными лыжами, путешествиями на мотоцикле и на маломерных парусных судах. Сейчас у нашего гостя сил и времени хватает только на работу.
Илья Александрович, вы сказали очень важную вещь о том, что в вашу службу поступают жалобы наших сограждан. Я так понимаю, что вам не нужны даже никакие социологические опросы, чтобы определить, повысился уровень финансовой грамотности, понизился, как права соблюдаются потребителей финансовых услуг, потому что по количеству жалоб можно сделать определенные выводы. Но, наверное, не единственное и, может быть, не самое приоритетное направление вашей работы – финансовое просвещение. Как вы защищаете права потребителей, что вы можете сделать и как они к вам могут обратиться в случае возникновения каких-то сложностей?
Ну, прежде всего, позвольте начать с такой немножко скучной, но важной информации. Я хотел сказать, что в истории Центрального банка также впервые было внесено изменение в закон о Центральном банке Российской Федерации, который предоставил нам мандат на защиту прав вообще граждан. До этого такого мандата, такого права у Центрального банка не было в принципе. В рамках этого мандата и была создана служба. Основной функционал службы сводится, как вы правильно сказали, к рассмотрению обращений граждан, применению мер принуждения к поднадзорным организациям, к совершенствованию регулирования, к анализу и обобщению практики и к повышению финансовой грамотности, о которой мы с вами немножко поговорили. За 2014 год в службу по защите прав потребителей поступило, помню цифру наизусть, 33 334 обращения. Вы знаете, мне кажется, это достаточно много. Исходя из мировой практики, жалуется всего лишь каждый 25-й. То есть мы с вами можем...
25-й обиженный.
Каждый 25-й обиженный. Мы с вами можем сделать приблизительный подсчет, сколько к нам еще не пожаловалось. То есть к нам пожаловалась наиболее активная часть населения. Служба в рамках своего функционала рассматривает каждое такое обращение, анализирует его, проводит контрольно-надзорные мероприятия, которые в основном заключаются в том, что проверяются те факты, которые указываются в обращении гражданина. Проверяются они в основном путем направления запроса в поднадзорную организацию. После получения документов идет сопоставление фактов, указанных в письме гражданина в обращении или жалобе гражданина, и тех документов, которые представило юридическое лицо. По результатам этого анализа уже выносится определенное заключение. Значит, первый возможный вариант – это что гражданин, к сожалению, либо ошибся в том, что его права нарушены, либо, являясь не до конца ознакомленным с условиями того договора, который он подписал, оказался в неприятной для него ситуации. В этом случае мы как раз, как я считаю, и занимаемся повышением финансовым просвещением, мы даем максимально подробное развернутое разъяснение гражданину и разъяснение и законодательства, и разъяснение-совет, что и как ему делать в этой сложившейся ситуации. В том случае, если же факты нарушения законодательства, которые указаны в письме гражданина, подтверждаются, то в этом случае у службы есть серьезный инструментарий по применению мер воздействия в отношении поднадзорных. Начиная от предписания об устранении нарушения, то есть в том случае, если нарушение еще устранимо, то, соответственно, мы предписываем организации исполнить те обязательства, которые оно несет перед гражданином, до наложения штрафов. При этом суммы штрафов, они прописаны все в кодексе административных правонарушений, они достаточно большие. Они начинаются с нескольких десятков тысяч, которые можно применить, штраф можно применить в отношении должностного лица, юридического лица, и заканчиваются суммой там, порядка миллиона рублей в том случае, если юридическое лицо не исполняет предписание Центрального банка Российской Федерации.
Чаще всего на что жалуются?
Вы знаете, к сожалению, вынужден констатировать, что в этой части существует у нас определенный достаточно такой серьезный перекос. Из жалоб, которые к нам поступили, порядка 70% обращений граждан связаны с недовольством в отношении страховых компаний. Из всех жалоб, из всего количества жалоб, порядка 48% – это жалобы на неудовлетворенность гражданином в отношении страховой компании, связанной с подписанием договора обязательного страхования автогражданской ответственности. Таким образом, ОСАГО на сегодняшний день является самым серьезным и самым часто встречающимся нарушением законодательства, с которым сталкивается служба.
Апрель начался, и, наверное, самая животрепещущая тема – это действительно полисы ОСАГО и повышение тарифов по автогражданке. Но я не буду скрывать, что повышение этих тарифов многие автовладельцы тоже восприняли как не очень справедливое, как нарушение своих прав. И, прямо скажем, как следствие серьезных лоббистских возможностей тех самых страховых компаний, о которых вы упоминали. Те цифры, которые есть в интернете, сколько денег по ОСАГО страховщики собирают, сколько тратят на выплаты, они, честно признаю, ну, не вызывает больших симпатий к страховым компаниям. Но это решение о повышении тарифов принимало, собственно, руководство Центробанка, поэтому тут, наверное, жаловаться в вашу службу бессмысленно, да?
Ну, что касается повышения тарифов, то, наверное, действительно жаловаться бессмысленно. У Центрального банка в соответствии с законом есть право пересматривать эти тарифы. Есть ряд объективных факторов, которые, собственно говоря, и привели к пересмотру этих тарифов. Но я бы не хотел бы останавливаться на именно этой тематике по той причине, что в Центральном банке также есть департамент страхового рынка, который занимается надзором и регулированием в этой области, но не занимается защитой прав потребителя,
то есть
в отличие
это не ваша
от
тема.
Меня.
Да.
То есть это не совсем моя тема.
Давайте по вашей теме. Сейчас многие автомобилисты при покупке полисов ОСАГО сталкиваются с определенными проблемами. Начнем с того, что просто полис порой невозможно купить, потому что страховые компании ждут даты, когда можно будет взять за этот полис дороже. Что в этом случае делать?
Вы знаете, начну немножко с того, что наиболее частые жалобы все-таки к нам – это не отсутствие полиса или так называемое там припрятывание полиса под прилавок, а это навязывание дополнительных услуг. Когда вы обращаетесь...
что-то еще, и тогда продадим тебе...
Абсолютно правильно. Когда вы обращаетесь в страховую компанию с намерением всего лишь купить полис ОСАГО, при этом вам не продают этот полис ОСАГО, если вы дополнительно не застрахуете, например, жизнь свою. Мы сталкивались совсем с экзотическими такими вариантами, когда вам предлагают проверить аккумулятор, уровень заряда аккумуляторной батареи за 500 рублей дополнительно, либо проверить давление в шинах. Вот такое навязывание, оно действительно не имеет права на существование, потому что, исходя из законодательства Российской Федерации, страховая компания при условии обращения гражданина и предоставления всех необходимых документов, а перечень этих документов, он есть везде, в том числе на сайте Центрального банка Российской Федерации прописан, страховая компания не имеет права отказать. Что делать в том случае, если вам все-таки либо навязывают дополнительные услуги, либо и не продают полис, либо говорят о том, что полиса нет? Несомненно, вы правильно сказали, жаловаться в службу по защите прав потребителей, финансовых услуг и миноритарных акционеров Центрального банка Российской Федерации. Что очень важно, на что я хотел бы обратить внимание? Говоря простым языком, представляете, с какой ситуацией мы очень часто сталкиваемся? Гражданин нам пишет письмо. Мне не продали полис. Или он нам пишет, мне навязывали дополнительные услуги, я отказался, поэтому мне полис не продали. Мы, как я раньше говорил, проводим контрольно-надзорные мероприятия. А что именно? Мы направляем запрос в страховую организацию. На что страховая организация при отсутствии какой-либо фиксации того, что гражданин действительно там был, нам пишет на голубом глазу о том, что ко мне Иванов Иван Иванович в этот день не приходил. Мы оказываемся в патовой ситуации. Мы не можем доказать, у нас есть два доказательства, они противоречат друг другу, и принять решение в ту или иную сторону не представляется возможным. Что мы могли бы посоветовать делать гражданам в этой ситуации? Аудио, видеозапись. У всех есть с собой мобильные телефоны. Записать разговор с сотрудником страховой компании или умудриться или сделать видеозапись небольшую, представить эти материалы нам. Это будет достаточным основанием для того, чтобы мы предъявляли претензии к страховой компании. Второй вариант. Не поленитесь, возьмите с собой супругу, друга, знакомого вам человека, который впоследствии даст свидетельские показания. Одного свидетеля нам также будет достаточно для того, чтобы признать, что вы в данной ситуации потерпевший.
Даже если это родственник.
Вы знаете, ну, мы достаточно лояльно, я думаю, отнесемся к тому, что это даже если это родственник, и мы накопили на сегодняшний день достаточно обширную статистику по местам отказа в выдаче полисов или местам навязывания дополнительных услуг. Поэтому даже если ваш родственник подтвердит о том, что вам не выдали полис ОСАГО, и мы увидим, что это та самая красная точка, а у меня в кабинете висит карта страны, на которой мы красным отмечаем соответствующие точки, то я думаю, страховая компания об этом в определенной степени пожалеет и задумается.
Есть ли какая-то форма, по которой должна жаловаться в вашу службу, или это в произвольной форме?
Жалоба подается абсолютно в произвольной форме, о чем я лично могу попросить, как человек, который до 2 часов ночи читает эти жалобы, не пишите жалобы мелким почерком. Их очень тяжело читать. У меня и так плохое зрение, поэтому пожалейте нас просто. Это раз. Второй момент. У нас есть интернет-приёмная. Очень хорошая, простая. Мы постоянно работаем над ее совершенствованием. Не так давно, с 1 апреля, мы запустили ее в новом, таком обновленном тестовом варианте. Мы стремимся к тому, чтобы она была очень удобна для пользователя, и используем так называемую систему проваливания. Вы заходите в эту интернет-приемную, если вы хотите пожаловаться на страховую компанию, выбираете на страховую компанию, дальше у вас вываливается окошко, в отношении чего вы хотите пожаловаться, КАСКО и ОСАГО, тем самым мы помогаем потребителю просто сформировать какую-то готовую жалобу. Это комфортно и для него, и удобно для нас, поскольку это структурированная информация. В этой же интернет-приемной можно приложить и, ну, правда, письменные документы, то есть можно прикреплять файлы, которые также будут приняты к рассмотрению. У нас 12 января заработал, и я тоже считаю, что это серьезное достижение службы по защите прав потребителей, хотя мы, несомненно, не делали это не одни, а совместно с другими департаментами Центрального банка, у нас заработал контакт-центр. Контакт-центр у нас находится в Туле. Контакт-центр работает у нас на сегодняшний день очень даже неплохо. Куда можно? В контакт-центр можно позвонить, задать интересующий вас вопрос, также можно сформулировать ту проблему, которая перед вами стоит. Я бы вообще хотел сказать, что куда, в принципе, можно пожаловаться? То есть, первое, направить письменное обращение можно по адресу город Москва, улица Неглинная, дом 12, это адрес Центрального банка Российской Федерации. Можно позвонить в контакт-центр, бесплатный звонок 8 800 250 40 72. Интернет-приемная Центрального банка находится по адресу www.cbr.ru. CBR как centralbankrussia.ru. Вы заходите на сайт Центрального банка Российской Федерации, и там у нас интернет-приёмная находится.
Еще раз я контакт-центр повторю, телефон 8 800 ровно 250 40 72. И скажите, сколько же у вас людей-то работает в вашей службе, чтобы вот эти все жалобы, не только же руководитель должен до 2 часов ночи сидеть и разбираться, а чтобы все эти обращения и жалобы переработать?
Вы знаете, на сегодняшний день, ну, несомненно, не только руководитель сидит на своем рабочем месте и перерабатывает жалобы. Те люди, которые работают именно в отношении страховых компаний, именно по жалобам в отношении страховых компаний, ну, честно говоря, мне очень жалко их, и мне жалко их семьи, потому что именно здесь вот самое серьезное сосредоточение экстенсивнейшей работы. На сегодняшний день жалобы в отношении страховых компаний по всей стране, я подчеркну, по всей стране, рассматривают порядка 100-120 человек.
Серьезно вы все организовали. Законопроект о финансовых уполномоченных, какова его судьба?
Судьба у него самая радужная. Состоялось совещание, на котором присутствовал Павел Алексеевич Медведев. Оно состоялось под руководством первого заместителя председателя Центрального банка Сергея Анатольевича Швецова, на котором обсуждались детали и нюансы законопроекта при подготовке его ко второму чтению. Что я хотел бы отметить? Что, как мне представляется, с Павлом Алексеевичем Медведевым мы пришли к полному консенсусу, к полному пониманию. Да, у нас есть осознание того, что не все вопросы, не все так называемые хотелки нам удалось заложить в этот законопроект. Но, тем не менее, я считаю, что очень многое сделано, и, как мне представляется, в самое ближайшее время законопроект будет рассматриваться во втором чтении.
То есть права потребителей будут защищены еще более надежно?
Еще более надежно. Дополнительный серьезнейший институт вводится, который будет защищать именно гражданско-правовые такие имущественные споры, защищать граждан с гражданско-правовой точки зрения. Более того, в Центральном банке принято еще одно революционное решение. Знаете, я много лет проработал в Центральном банке, и такое количество революционных решений, которые происходят сейчас, меня, по большому счету, очень серьезно радуют и по-хорошему удивляют. Павел Алексеевич Медведев будет даже находиться с нами на одной территории. Предполагается, что он будет находиться с нами на одной территории, там же, где и находится служба по защите прав потребителей. Поэтому работать с ним будем в очень плотном и, я надеюсь, в очень продуктивном контакте.
Я благодарю вас, Илья Александрович. И 3 коротких вопроса еще вам сейчас задам, хорошо?
Персона грата. Блиц.
Вы помните, как и где вы заработали свои первые деньги самостоятельно?
Я должен честно отвечать. Я буду честно отвечать. Я обыграл дедушку в карты и отдал деньги бабушке.
Сколько времени вы можете провести без мобильной связи и интернета?
Серьезный, хороший вопрос. Стремлюсь проводить как можно больше, но с учетом того темпа, который сейчас набран, полчаса.
И последнее. Вы бы хотели, чтобы кто-то из ваших детей стал банкиром?
Стал банкиром. Вы знаете, тут надо только четко понимать, что я банкиром себя не считаю. Все-таки сотрудник Центрального банка – это не вполне банкир. Это все-таки, наверное, бюрократ и чиновник. Хотел бы я, чтобы мои дети стали банкирами, а я все-таки поработал 3,5 года в Россельхозбанке. Да, хотел бы.
Я напомню, руководитель службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. Илья Кочетков был у нас сегодня желанной персоной. Илья Александрович, спасибо, что приехали.
Спасибо большое.
Вел программу Виталий Ушканов. Будьте здоровы.
Персона грата.